Глава 9. Нара за три до рассвета горизонт расцвел бутонами зарниц. Яркая череда вспышек безжалостно разорвала бархат ночи, заставляя стоящих на стенах стражников прикрывать глаза и шептать молитвы Мелоту. Спустя несколько минок до Альсгары доползло ослабленное расстоянием ворчание разбуженного грома. Ненастье стремительно надвигалось с востока, все ближе подступая к спящему городу. И, наконец, небеса разверзлись, обрушивая на землю потоки воды. Гроза с громом и молниями бушевала до самого утра, а затем ушла в море, оставив после себя низкие свинцовые тучи и бесконечный дождь, промочивший все, к чему ему удалось притронуться. Тиф стояла возле разбитого окна, глядя на деревья в заросшем саду. По листьям умиротворенно шелестели капли, и от этой безмятежной картины проклятой становилось еще тошнее. Она ненавидела такую погоду. В последний день битвы под Брагунзаном все было точно так же. Тогда льющейся точно из ведра воде радовалась только Генора. Холера всегда была веселой и неунывающей, и это свойство характера учительницы Ритара вечно раздражало Тия. Теперь-то она может себе признаться, что просто завидовала рыжей, не умея находить радость в простых приятных мелочах. Впрочем, Генора довеселилась. Ее кости давно перемололи болото Эрлики. А жаль. Лучше бы на месте бича войны оказался Рован или Метифа. Ничтожеством самое место среди топий. Составят чудесную компанию болотным духам, пиявкам и лягушкам. Тиф хмуро потрясла головой. «Звезда Хары! Что-то в последнее время она слишком часто вспоминает наставницу Ритара. Не к добру это, ох, не к добру. Когда часто думаешь о мертвых, они возвращаются из-за грани и приходят к тебе». Встревоженный этими мыслями дух Порка заворочился в наброшенном на него сне и тихонько заскулил. Тия несколькими легкими движениями успокоила его и покрепче стянула цепи. За ее спиной вежливо кашлянули, но проклятая все так же продолжала изучать сгорбившийся под дождем заброшенный сад. Она поняла, что начинает ненавидеть это место, слишком многое с ним связывает. Ее прошлое, такая счастливая и беззаботная жизнь, навсегда осталась среди старых деревьев и груды камней, которую теперь рискуют именовать домом. Растворилась среди них и навсегда исчезла, зарытая на кладбище несбывшихся мечтаний и надежд. В такие минки она ощущала себя древней старухой. Тия Алланкара уже давно сгорела в очаге ненависти и злобы. Осталась лишь безжалостная, ни на что, кроме разрушения, неспособное чудовище. А ведь поначалу они все хотели стать такими же, как скульптор. Создавать, созидать, учить других, сделать магию вечной и доступной для всех, не дать ей пропасть, не допустить, чтобы из искусства она превратилась в блеклое подобие ремесла, чтобы не исчезла, в конце концов. А в итоге научились лишь нести разрушения и отнимать чужие жизни. «Но мы ведь не хотели этого. Я этого не хотела. Ритар, почему? Почему так вышло? В чем мы ошиблись? Что сделали не так? И в кого превратились?» — прошептали ее губы. Вновь раздалось вежливое покашливание. В Тиа мгновенно поднялась волна раздражения и злости на того, кто ей помешал. Мучительно захотелось убить его, раздавить череп, причинить боль. «Что?» — рыкнула она, стремительно оборачиваясь. Ее глаза пылали такой бездонной яростью, что перепуганный Шейзан отлетел назад на ярд и склонился в глубочайшем поклоне.
«Простите, госпожа», — прошелестел сжегший душу. «Простите мою бесцеремонность. Для меня бесчестие, что я отвлек вас от раздумий, но Алун Фарид просит передать, что они почти все сделали».
Проклятая несколько раз глубоко вздохнула, сжимая и разжимая кулаки. Кровавая пелена ярости, внезапно упавшая на глаза, уходила вместе с желанием разорвать на части ни в чем не повинного посланника.
«Хорошо. Ступай. Я скоро буду»,
— отрывисто бросила она через силу и, дождавшись, когда Шейзан поспешно ретируется, подошла к окну. С ногами забралась на мокрый подоконник, обхватила колени и тупо уставилась на застывшие деревья. С тех пор, как проклятый светловолосый лучник лишил ее истинного тела, с ней творилось неладное. Раньше она без труда могла держать себя в руках, теперь же не знала, что вызовет вспышку ярости и удастся ли ее подавить. Не замечая падающих на лицо и рубашку дождевых капель, дочь ночи устало смотрела на низкие, однотонно-серые тучи. Теперь проклятая точно знала, что этот дом и сад превращают ее в то, от чего она бежала годами — живого человека, которого мучает давно умерщвленная поступками совесть. А еще горечь обиды за несложившуюся, сожранную могильными червями, жизнь. И правда, черный дом — проклятое место. Каждый зал, каждая комната, каждое дерево — светлое воспоминание, от которого хотелось выть и биться головой о стену. Лишь бы только не думать о том, что все сделанное за эти 5 веков прошло впустую. Интересно, хоть кого-нибудь из ее компаньонов мучают те же сомнения? Рован ввязался в мятеж только из-за любви к брату и ради протеста насолить надоедливым старухам из совета. Мотивации Лея никогда нельзя было понять, душа северянина — загадка. Он был огоньком Чурканы и бестрепетно шел за ней в огонь и воду. Когда случился мятеж, несущий свет, не колеблясь, шагнул во тьму, уничтожая всех, кто посмел встать на дороге его госпожи. Даже бывших учеников. Но он потерял Чуркану в той битве. Что двигало им после ее гибели? Жажда мести, долг, обещания или безразличие ко всему, включая собственную судьбу, Тиф не знала. Про Метифу сказать ничего нельзя вовсе. Она шла туда, куда указала ей Тальки. Безропотно. Ритар и Генора мертвы. Из тех, кто действительно жаждал перемен во благо процветания магии, в живых осталось лишь двое — Алинари и Тальки. Они с самого начала желали поднять искусство на новые высоты, не дать дару исчезнуть и оставить мир пустым, подарить носителям искры настоящую магию. Ритар искренне верил в то, что их дело правое, и они улучшат мир. Приведут его в новую эпоху, где возможности магов будут безграничны. Лихорадка умел заражать окружающих своей верой, он заразил и Тиф. Кроме того, она любила брата ровно, и поэтому не могла выбрать ничего иного, кроме пути проклятой. Она все равно бы пошла за ним, даже не повернись Сарита спиной. Что бы там ни говорили дуры ходящие, не убийство матери заставило Тиа перейти на сторону заговорщиков. Сарита была мразью, и от ее смерти дочь ночи не испытывала никаких угрызений совести. Но еще задолго до этого убийства она полностью, вся без остатка, принадлежала Ритару. Небеса зарычали точно урские тигры и тут же смолкли, словно испугавшись, что их услышит охотник. Тия зябко поежилась, спрыгнула на пол. В последнее время она слишком много думает о прошлом. Пора подобрать сопли и заняться делами.
«Заходи», — сказала мать Шену, отрываясь от письма.
Несколько ун внимательно изучала его лицо, затем произнесла:
«Вижу, ты недоволен моим решением».
«Не понимаю, почему должен отправляться в Радужную долину? Я не лучший сопровождающий для них».
«Рада, что ты здраво оцениваешь свои возможности», — уголками губ улыбнулась ходящая и, сложив лист вдвое, разогрела на свече сургуч. «Вряд ли такие люди, как Гияны, согласятся тебе подчиняться. Но это и не нужно. Основная причина твоей поездки — путешествовать с ними намного безопаснее, чем в одиночку. Рядом с Нессом и Лайен ты будешь как у Мелота за пазухой.
Но Альсгара...
здесь оставаться бессмысленно. Наши друзья отправляются к Али и Макси, наставнице последней ступени. Тебе также следует явиться к ней. Цейрасани прижала печатку, затем добавила в красный, уже застывший сургуч, плетение, защищавшее содержимое письма от чужих глаз.
«Возможно, Али удастся сделать то, что не удалось мне. Твое обучение зашло в тупик. Мы давно забыли, точнее, никогда толком и не знали, каково это — воспитывать мужчин с даром целителя.
Тех жалких крох, что можно найти в нашей библиотеке, недостаточно. Мы можем сколько угодно долго ждать откровения с небес, но я не хочу, чтобы башня становилась еще более тупой, чем сейчас.
Что такое? Отчего ты нахмурился? Пора привыкнуть к правде. Ходящие башни в большинстве своем — сборище недалеких идиоток. Я не могу от них избавиться, потому что совет только и делает, что спит и видит, как сместить меня и отдать синее пламя какой-нибудь дуре. Найдут такую, которая станет делать то, что ей скажут. Что? И это для тебя откровение?
Нет, госпожа, я... Тогда почему вы не предпринимаете никаких шагов?
Потому что я одна. Одна до тех пор, пока ты не сможешь оказать мне помощь магией, ученик. Это еще одна причина, почему тебе следует вновь отправиться в Радужную долину. Письмо передашь лично в руки госпоже Макси. Если мы хотим сдвинуться с места в твоем обучении, у моей старой подруги есть, пускай небольшая, но возможность понять, как в дальнейшем учить тебя. Она умная женщина, и быть бы ей в совете, если бы не Ирла. Понятно?
Да.
Подожди, это еще не все.
Она указала на стол, где лежал небольшой моток серого холста.
«Разверни. Только будь осторожен».
Внутри оказалось 4 наконечника для стрел, сделанные из белого, очень похожего на кость, материала. Шен с некоторой долей удивления посмотрел на мать.
«Ты правильно понял. Наш друг Несс однажды уже имел дело с подобной вещью. Стрелой с таким наконечником он убил Салию».
«Откуда она у него взялась? Ведь это артефакты, созданные еще во время войн силы для того, чтобы убивать людей с даром». Гасить искру и лишать мага всех шансов выжить.
Они лежали на закрытом складе башни, там же, где и некоторые рукописи скульптора. Раньше их было 5. Кто передал один серому, навсегда останется тайной. Сегодня я сочла, что настало время воспользоваться оставшимися. С одобрения совета, разумеется. На них наложено плетение, которое должно быть похоже на то, что вложила холера в Лайон, чтобы та могла противостоять 6. Выжигающие нити должны помочь Алии разобраться в самой сути плетения Геноры. Ты возьмешь их с собой и отдашь моей подруге. Все. Я больше не могу рисковать и оставлять их в башне. Даже с тобой они будут в большей безопасности, чем здесь. Надеюсь, Алия разберется, как воспользоваться ими во благо.
Кроме наконечников, в свертке лежал миниатюрный нож с пожелтевшей от времени костяной рукоятью. Ножны, в отличие от самого оружия, были сделаны совсем недавно. От них пахло свежей кожей, да и стальные заклепки оказались новенькими и блестящими.
«Этим можно зарезать разве что полудохлого тушканчика, да и то, если он с разбегу напорится».
«Последним тушканчиком, попавшим на клинок, была Оса, одна из главных зачинщиц темного мятежа».
Ядовито произнесла Цейра Асани, умолчав, что за 500 лет до этого ножик вонзался в сердце самого скульптора.
«Можешь мне поверить, участь ее была не слишком завидной. Гаситель дара не шутка. С его помощью в бездну кануло много душ, несших в себе темную искру. Береги его, как зеницу ока».
То, что двое избранных, 30 шейзанов и почти столько же мортов смогли незамеченными пробраться в Альсгару, поначалу очень удивило Тиф. Если уж она с трудом проникла в город, то подобные существа обязательно должны были привлечь к себе внимание. Но, как оказалось, Фарид и его подопечная Исмира появились здесь за 2 месяца до падения врат 6 башен. Никто тогда и не посмотрел на 2 сдисцев. Мало ли, какие чужестранцы по делам наведались в южную столицу. Со сжегшими и мортами все было не так просто, как с людьми. Сторонники белых из числа имперцев провезли свиту некромантов в закрытых повозках. Не в меру любопытным стражникам предъявили бумаги с печатью наместника. Печать и вправду была настоящая, за нее пришлось заплатить 1000 золотом, запрещавшие обыск фургонов. Впрочем, никто из солдат не подумал совать нос не в свое дело. Сытая мирная жизнь не способствует увеличению бдительности.
Лазутчикам удалось добраться до скалы и затаиться в черном доме, куда никто никогда не заходил. Отряду Фарида следовало дождаться удобного случая и открыть ворота, когда союзные силы Набатора из Диса подойдут к городским стенам. Лей хорошо все продумал. Он решил проявить инициативу, даже не потрудившись сообщить о сделанном соратникам. Вполне в его стиле. Подстелил себе соломки на случай, если именно ему придется разбивать крепкий орешек альсгарских укреплений. Но теперь Лей на востоке, а сюда маршем движется Рован. Интересно, знает ли он о столь неожиданной поддержке? Вряд ли. Чума — старый матерый медведь и никогда никому не выдает своих берлог. Но если чахотка подойдет к городу, те, кто скрывается в нем, помогут проклятому точно так же, как и Лею. По словам Фарида, кроме его отряда в Альсгаре спрятались и другие. Одних избранных пробралось в город больше 30. Правда, некромант не знал, где скрываются его братья по кругам. Каждая группа действовала независимо друг от друга. И до сих пор никто из городской стражи на них не наткнулся. Иначе, найдя одних, солдаты давно бы перевернули южную столицу вверх дном. Фарид и Исмира выбрали для грядущего ритуала большой зал на последнем этаже. Из его окон открывался прекрасный вид на башню. Под потолком висел уже знакомый, освежеванный и начинающий источать легкое зловоние мертвец. Фарид тонкими пальцами листал книгу, а девчонка ползала на коленях по полу, рисуя угольком огромную пирамиду стабильности, заключенную в 6 десятков рун подчинения. Если первая не давала разрушить структуру заклинания и помешать его созданию во время речитатива, то вторые крепко-накрепко связывали созданное благодаря ритуалу существо с этим миром. Завидев Тиф, вышестоящий захлопнул книгу и поклонился.
«Почти все готово. Остались лишь мелкие штрихи. Когда следует приступать?»
«Не сейчас. Я скажу».
Проклятая смотрела, как уголь в маленькой ручке Исмиры рождает на полу черную вязь. Та почувствовала, что за ней наблюдают, и тут же начала суетиться.
«Не спеши, иначе Фариду придется отскребать твой пепел со стен», — одернула ее Тия. «Тебя никто никуда не торопит, времени предостаточно. Успокойся, девочка, сделай то, что поручено, и сделай это хорошо».
«Да, госпожа», — пробормотала девушка, склоняясь к работе.
«Что говорят твои шпионы?» — обратилась Стив к некроманту. «Все тихо, тот человек не выходил».
Проклятая с досадой поморщилась, по привычке потянулась проверить расположение лучника. И едва не выругалась. Метка сместилась. «Сместилась, забери ее, бездна!» Светловолосого больше не было в башне. «Звезда Хары, как ему удалось!» «Самостоятельно провернуть такое невозможно. Сбежать из лога выходящих обычному человеку немыслимо. Покинуть ведьм можно только с их разрешения». Что происходит? Почему его отпустили? И выпустили ли его одного или вместе с самородком? Тиф подскочила к окну, вглядываясь в дождливую пелену. Старый сад, за ним площадь и парк, раскинувшийся перед башней. «Где? Где? Где же ты скрываешься, гаденыш?» Ее внимание привлекли едва видимые из-за дождя красные черепичные крыши, дома, построенные на противоположной стороне парка. Особняки господ, городского совета и заклинателей демонов. Судя по всему, стрелок скрывался где-то там. Торопливые шаги она услышала одновременно с Фаридом и повернулась к двери, встречая гостя. В сопровождении двух мортов в комнату вбежал человек, одетый как небогатый горожанин, но с кордом на поясе. Последнее говорило о том, что мужчина находится на службе у городской стражи. Совершенно не обратив внимания на висящий под потолком труп, промокший насквозь незнакомец поклонился Фариду. Тиф, нахмурившись, посмотрела на некроманта, требуя объяснений.
«Этот человек, госпожа, помог нам попасть в высокий город. Зачем ты пришел? Разве я не предупредил, что здесь следует появляться лишь в исключительных случаях? Тот паренек вышел из башни. Вы просили сообщить».
«Паренек?» — отрывисто бросил Тия. «Из башни?»
Ей удалось его смутить. Шпион не ожидал, что кто-то посмеет влезть в разговор без разрешения Фарида.
«О ком речь?
Тиф повернулась к некроманту за разъяснениями. «Я счел нужным поставить наблюдателей из числа своих людей, госпожа, и дал описание человека, о котором вы говорили мне. Щенок-маг».
«Целитель».
«Куда он направляется?»
«Прямо сюда. Идет по этой улице. Будет здесь не позже, чем через 3 минки, если, конечно, не свернет. За ним следит Друша, так что не упустим», — ответил наемник.
«Покажешь его. Фарид, 2 мортов со мной и 1 сжегшего к окну. Если пойдет не так, пусть прострелят ему ногу». «Ногу, не голову. Лично ответишь».
Она слетела по лестнице, почти не касаясь ступеней, и, как только оказалась на 1-м этаже, выпрыгнула прямо в окно, сократив дорогу вдвое. За ней последовали воины пустыни и наемник. Возле калитки, ведущей на улицу, Тиф остановилась и велела Мортам: «Ждите. Если не справимся, поможете. Без нужды на улицу не суйтесь».
«Щенок необходим живым», — повторила она человеку Фарида. Тот уже успел смекнуть, кто здесь главный.
«Паренек, судя по всему, ходящий, хотя я не понимаю, как такое может быть». Он решил, что предупреждение не будет лишним. «Во всяком случае, знак на куртке...»
«Знаю», — недослушав, оборвала Тиф. «Тебе не стоит его опасаться. Я сделаю так, чтобы он не призывал магию. Сможешь предупредить своего приятеля, чтобы он был начеку?»
«Думаю, да».
«Тогда сделай это».
Шен не обращал внимания на идущего за ним от самой башни мужчину до тех пор, пока тот не нагнал его и изо всех сил не толкнул в спину. Ходящий споткнулся и попал в руки уже поджидавших его негодяев. Один из них быстрым расчетливым движением вбил парню кулак в живот и тут же, оказавшись сзади, ударил по голени. Целитель рухнул на колени. Несмотря на боль, Шен выхватил кинжал и, не вставая с колен, выбросил руку вперед и вверх. Он не собирался ждать, когда его изобьют до полусмерти и ограбят. Клинок вошел во что-то мягкое, раздался тихий вскрик. Мага ударили по запястью, выбив оружие, а затем крепко саданули по шее. И тут же по затылку. В голове вспыхнуло, и ученик Цейры Асани оказался лежащим на мокрой мостовой.
«Достаточно», — резко бросил кто-то, и искру целителя сковало холодом.
Шен попытался дотянуться до нее, пробиться через ледяную преграду. Не вышло. Даже через боль ему хватило ума понять, что напали непростые грабители. Крепкие руки подхватили ходящего под мышки и поволокли. Он понял, где очутился, лишь когда за ним, взвизгнув, закрылась калитка. Черный дом. Боль уходила, и целитель пришел в себя настолько, что решил сопротивляться до последнего. Пнул обеими ногами стоящего над ним человека, целясь в пах. Промахнулся, но все равно пинок оказался отменным, и мерзавец с оханьем отлетел в сторону. Саданул локтем того, кто продолжал держать его за куртку сзади, и рванулся так, что затрещала ткань. Страх, отчаяние и гнев забурлили в нем, подступая к горлу, и тлевшая искра взревела всесокрушающим пожаром, растопив лед преграды. Тиф не ожидал от парня такой прыти. Одному он играючи проткнул живот, ей едва не раздробил колено, а затем чуть не вырвался из лап наемника. В драке целитель оказался отнюдь не новичком, а вот в магическом поединке продул. Тия хватило собственных резервов, чтобы набросить на него ошейник и отрезать от искры, даже не переселяясь для этого в мертвое тело. Мальчишка не оказал никакого сопротивления, и проклятой оставалось лишь удивляться, как ему удалось победить ее в прошлый раз. Она едва не погибла от рук банального ловца. Какая насмешка судьбы! Ловец, устаревшая. Так маги прошлого называли носителя дара, которому приходилось все время ловить собственную искру для того, чтобы сотворить волшебство. Дар ловцов стихиен, непрочен и чаще всего проявляется независимо от желания своего носителя. 2 морта подоспели на помощь и прижали добычу к земле.
«Тащи сюда своего приятеля», — приказала Тиф помощнику.
Тот кинул быстрый, полный ненависти взгляд на пленника и бросился исполнять поручение. Истекающий кровью раненый на улице — не самый лучший способ сохранить все в тайне. Тиф не надо было даже смотреть на проткнутого целителем незадачливого бандита, чтобы понять, что рана смертельна, и жить человеку осталось от силы минок 10. Пойманный мальчишка внезапно зарычал, выгнулся дугой, пытаясь сбросить навалившихся мортов,
и вдруг превратился в раскаленный шар солнечного света. В ушах проклятая оглушительно грохнула. Она заорала от боли, покатилась по земле, сбивая пламя, вспыхнувшее на насквозь промокшей одежде. Когда зрение вернулось, она увидела, что мортов больше не существует. Все, что от них осталось, две груды тлеющих, мерзко пахнущих костей. Ближайшим деревьям тоже досталось, обожгло листву и кое-где обуглило кору. Сам пленник стоял на четвереньках и ошеломленно тряс головой. Ловцу удалось поймать собственную искру за хвост, да еще как! Следовало срочно отрезать его от источника силы, и самый простой способ был у нее под рукой. Тия схватила лежащий в грязи камень, невзирая на боль, подскочила к целителю и не сильно стукнула парня по затылку. Тот, закатив глаза, упал лицом в жидкую грязь. Тиф, не удержавшись на ногах, шлепнулась рядом и облегченно перевела дух.
«Мать очень щедра», — с иронией сказала Лайн, взвешивая на ладони тяжелый кошель, обнаруженный в вещмешке.
«Это она выделила на наши похороны. Сколько там?» Я подхватил кошелек и присвистнул. «Около 300 в золотых двадцатках».
«Ей нет смысла скаредничать, а нам сороны в пути не помешают. Я ими не побрезгую».
«А кто говорил о брезгливости?» — удивился я, бросая кошель обратно. Она ловко поймала его одной рукой и, не глядя, швырнула в мешок.
«Этого должно хватить. Наши сбережения оставим здесь. За деньги я спокойна».
Речь шла о нескольких тысячах в крупных имперских монетах. Я спрятал их в надежном месте еще до того, как мы попали в башню. И, как и мое солнце, был уверен, что их никто не найдет.
«Кто тут говорит о деньгах? Лопни твоя жаба!» —
произнес вошедший в комнату Лук и, не дожидаясь ответа, добавил.
«Мы с Гонором прикинули и тоже решили податься на север».
«Хотите попасть в Закатукские горы? Через клык грома?» «Да», — Рыжий появился в дверях. «До него наботорцы еще не добрались. Ты не против, Серый, если мы к вам присоединимся?»
Все, что они знали, наша цель где-то за равнинами Руды. Часть пути и правда можно было преодолеть вместе. Затем мы с Лайн окажемся в долине, а им придется добираться до Лоска, а потом до крепости, охраняющей западный перевал Катукских гор.
«Конечно, не против», — ничуть не покривив душой, ответил я. «Они неплохие люди, к тому же северянин — отличный воин. Да и Лук, несмотря на вечную расхлябанность, когда прижмет, топор держит крепко».
«Собирайте вещички».
«Уже». «А как с лошадьми?»
«Есть. За что спасибо Гису».
Лук без лишних церемоний налил себе вина.
«Ваши лошадки тоже здесь. Что вы такого пообещали башне? Еще неделю назад они жаждали вытащить из вас все кости, а теперь присылают лучших скакунов. Лопни твоя жаба».
«Будь мы незнакомы, я бы сказал, что это не твое дело», — усмехнулся я.
«Правда?» — обрадовался он. «А теперь, когда мы лучшие друзья, что ты ответишь?»
Услышав о лучших друзьях, я приподнял бровь и хмыкнул. «То же самое отвечу, это не твое дело». Мой ответ отчего-то ужасно насмешил Гонора. Лук обиделся и обратился к Лайн.
«Ну, хоть ты меня понимаешь?»
Она с улыбкой покачала головой.
«Тебя не учили не лезть в дела башни? Ходящий этого не любит. Меньше знаешь, дольше живешь».
Он надулся еще больше. Махнул рукой.
«Но не хотите, говорите, не надо. Чего мы ждем, если все собрались?»
«Шена. Уже Снар, как он должен быть здесь».
«И этот поедет с нами?»
«Представь себе».
«Лопни твоя жаба, вся компания в сборе. Гонор, слышал? Только Гиса не хватает. Может, и он с нами соберется?»
«Не думаю», — немного помолчав, сказал сын Ирбиса. «У Алова свои дела. Но я считаю, что с ним стоит попрощаться. Без Шена мы все равно никуда не сможем отправить...» Я осекся. Лайн застыла у распахнутого окна и, прикусив нижнюю губу, вслушивалась в шелест дождя. На лбу моего солнца появились глубокие морщины. «В чем дело?» — резко спросил я, и Лук уставился на меня удивленно.
«Не знаю. Что-то не так. Дождь...»
«Что дождь?» — ее волнение передалось и мне.
«У него не такой запах, как обычно».
Гонор мягко подошел к окну, встал рядом с ней и, словно зверь, втянул носом воздух. Я ничего не чувствую». Лайон раздраженно дернула плечом, попросив, чтобы ей не мешали. В комнате повисла напряженная, звенящая тишина.
«Следует убираться отсюда»,
— Ласка отпрянула от окна.
«Немедленно».
«Что?» — удивился Лук. «А как же Шен?»
«В бездну Шена! Уходим! Быстро! Несс!»
«Мы уходим!» — я доверял ее предчувствиям. «Они ни разу не подводили. Вы можете поступать как угодно, ребята, а мы сваливаем». Я схватил колчан, быстро проверил в нем стрелы, забросил за спину, затем настал черед Лука. Лайн подхватила с лавки свой видавший виды вещевой мешок и начала рыскать по комнате в поисках арбалетных болтов.
«Да вы толком можете объяснить, что происходит? Лопни твоя жаба!»
«Магия! От дождя воняет магией!»
Мое солнце повязало на голову черный платок, завязав узел на затылке по обычаю моряков золотой марки.
«Я готова. Так вы с нами или нет? Решайте быстрее».
«Гонор!»
— Лук неуверенно посмотрел на товарища. «Уезжаем, только заскочим в комнаты за оружием. Встречаемся на конюшне. Дождитесь нас». Бывший стражник врат шести башен вспомнил о любимой жабе, присовокупив к ней пяток куда более сочных ругательств, а затем бросился следом за сыном Ирбиса, уже выскочившим из комнаты.
«Слушай!»
— внезапно вскрикнула Лайон, и у меня по коже побежали мурашки. «В городе завыли собаки».